Привет, друзья! Вы слушаете 608-й выпуск подкаста Hobby Talks, и с вами его постоянные бессменные ведущие Думнин
и Аурлиен.
Спасибо, Думнин. Итак, от тем фантастических и научных мы переходим к темам не менее научным и более, я бы сказал, реальным. О чем же мы, Думнин, поговорим сегодня?
Аурлиен, ты знал, что на июль в Японии количество туристических всяких броней снизилось на 50%?
Да, интересно, чего это? Может, у них там японский энцефалит бушует? Клещи кусаются?
Нет? У них бушует другое. Дело в том, что есть у них, значит, такая мангака орёт Ацуки.
Так.
Вот, которая издает мангу с 99-го года на тему своих снов.
Так.
И 12 лет было абсолютно никому не интересно, что она там пишет. Пока вдруг в 2011 году...
Погоди, да, я угадаю. Сейчас, она начала успешно предсказывать будущее.
Да, верно.
Ух ты!
И все полезли перепроверять и заметили, что из 15 предсказанных случаев, там просто 15 снов было описано, по-моему. Вот, 13 сбылось. Так вот, как назло, на 5 июля 2025, то есть этого года, вот, намечено жуткое землетрясение между Филиппинами и Японией, из-за которого будет лютое цунами, которое в 3 раза должно превзойти катастрофу, собственно, прошлого 2011 раза, когда тоже цунами, будь здоров, разошлось. Да, так что японский туристический сектор сейчас, наверное, проклинает мангаку.
Да, да.
Но зато можно сказать, что русскоязычные туристы, наоборот, в этом году больше, чем в 1.5 раза больше едут, и никакого спада не наблюдается.
Ну, потому что помните, дешевле стало, да?
Ну, потом, опять же, помнишь, в 2004 году, когда было жуткое цунами в Юго-Восточной Азии, и все постили фотки, где, значит, все разрушено там, и такой, знаете, стоит руссо турист типичный, коктейль жрет с невозмутимым видом. Такой
хорошо отдыхаем тут.
Ну, потому что у нас к отпуску относятся очень серьезно. Помните тот случай, когда какой-то неадекватный пассажир начал буянить в самолете, который должен был везти на море отпускников из Москвы у нас тут. И пассажиры его так избили, что он умер в карете скорой помощи по дороге в больницу.
Да.
И, кстати, никого не посадили, потому что врачи констатировали смерть от сердечного приступа. Видимо, врачи скорой помощи тоже очень не любят, когда им мешают летать в отпуск. Но перед тем, как мы перейдем, собственно, к виновнику всей этой паники в Японии, бед в Юго-Восточной Азии и прочего...
И тем не менее, Думнин, да, я скажу, и тем не менее сейчас состоится интеграция.
Знаете, где еще можно увидеть море и цунами? Конечно же, Нет, ладно, там нет ни цунами, и мы не собираемся их рекламировать. Мы вместо этого расскажем еще раз, что 29 июня в Хидденбаре пройдет в 15 часов лекция Hobby Talks на тему всевозможных реактивных ранцев, летучих кораблей, странных прожектов прошлого касательно летательных аппаратов легче и тяжелее воздуха, дисколетов Третьего Рейха и вполне себе реальных летающих блинов, которые даже очень хорошо полетели, но, к сожалению, поздновато. И зловещих планов Китая построить гигантский авианосец в воздухе.
Круто.
Да, билеты на mediumoda.ru, приходите, будет весело и интересно.
Да, ну а теперь...
Теперь, да. Собственно, к теме. Мы сейчас будем говорить не про землетрясение, а про одно их очень неприятное последствие. Про цунами. цунами с японского переводится буквально «волна в заливе». И, кстати, есть еще японская фамилия цунами. Но это совсем другое. Да, ничего вообще не имеет, просто звучит так. Это другие иероглифы и вообще не про то. Я думаю, носить такую фамилию в Японии ни один дурак не стал бы.
В здравом уме, да.
Да, чтобы не линчевали вместе со всей семьей и соседи, пока он не накликал беду. Так вот, это не просто волна, хотя всяких неприятных волн вообще на свете довольно много. Это волна, порождаемая землетрясениями, в том числе морскими, так называемыми, моретрясениями, которые имеют большую длину, и пока они в открытом море, то как бы, ну, длину и длину. Ничего в них особенного нет. Если до корабля плыть, то, соответственно, вы ничем особо не рискуете. А вот когда она добирается до мелководья, происходит очень интересный эффект. Волна разменивает свою скорость чрезвычайно высокую, как вы понимаете, это землетрясение. Потому что, чтобы пошло цунами, по нынешним стандартам сейсмологии, нужна магнитуда от 7.
Из 12.
Да, из 12. Напоминаем, что как бы сейчас используется 12-бальная шкала магнитуды в России. В Европе тоже используется 12-бальная, а чуть-чуть другая, но де-факто разница там только для землетрясений меньше 5 баллов. Дальше там, в общем-то, все то же самое, как бы по. Они просто используют немножко более точную формулу, но землетрясений до 5 баллов нас мало интересуют, а все, что больше них, там примерно то же самое, что и наша универсальная шкала. У японцев своя была шкала, которой они пользовались вплоть до 21 века. Вот в ней было 7 баллов. 7 баллов — это значит, что все, камня на камне не осталось.
Понятно.
Сейчас они от нее отказались. Не говорите магнитуда и 7 баллов там по шкале.
По шкале Рихтера, да.
Да, оставьте в покое Рихтера. Рихтер давным-давно был.
То есть это полностью устарело, шкала Рихтера.
Да, да, то есть где-то с 70-х годов уже все. Как бы шкала Рихтера, все. Ну ладно, мы сейчас не про Рихтера, мы про то, что волна разменивает свою высочайшую скорость на амплитуду. То есть, что это, как бы, расстояние между нижней и высшей точками. То есть, грубо говоря, для вас это означает, что она делается очень высокой.
Да. То есть раньше она как бы
была
этой высотой
очень быстрой и низенькой.
Да, да, да. А теперь
размазанной,
да.
А когда она доезжает до мелководья, она сильно замедляется из-за этого, но вместо этого делается очень высокой.
Да. Я вот думаю, наблюдал это буквально вчера. Ну, к счастью, не видя цунами, на мою радость, а видя волны.
Судя по присутствию тебя в студии.
Да, да. Видя волны на озере, пошли мы с гилфрендой пообедать на озеро. У нас тут озеро недалеко, Мэлорен. И проплывала быстроходная лодка. Мы сидим на лавке. Лавка стоит рядом с водой. И, значит, я думаю, что это у меня под лавкой валяется какая-то солома сухая. Подумал я. Такой, потом смотрю, проплывает быстроходная лодка. От нее идут, ну, понятно, от быстроходной лодки, крупный, там такой паром, который возит туристов. И прям вот смотрю, какие-то, набегает такая вот волна, бежит. Причем их несколько там, друг за другом. И вот, подходя к берегу, то есть она не сильно заметная на фоне озера, там ветер дует, понятное дело, все дела, там вода плещется, все вот это вот. И вот, подходя к берегу, вот на самое мелководье, и тут она вот начинает, значит, плескаться по полной программе. То есть она, во-первых, высокая, она там брызжет во все стороны, на камни налетает, брызжет, становится выше, потому что мелководье. И начинает мне заливать мне под лавку все. Ну вот, пришлось ноги даже приподнять, чтобы это не замочить их. Вот. Так что да, это прям вот так и работает, как ты описал. То есть она на открытом пространстве она невысокая, а вот когда она выходит на поверхность, тут уже ее начинает колбасить вверх-вниз, и она получается гораздо выше, чем на открытой воде. Да.
Значит, самый опасный с точки зрения цунами безотносительной сейсмоопасности, я говорю именно про форму, так сказать, прибрежного рельефа. Там, где круто, так сказать, повышается уровень дна, и, как правило, там, где крутой берег, соответственно. И там, где образуется такая сужающаяся бухта или залив. То есть, если она такая достаточно широкая, то оно ничего. Если она закрыта еще какими-нибудь там естественными препятствиями, типа косы какой-нибудь, типа палисадоса в бухте у Кингстона на Ямайке, где раньше Порт-Роял был. Пока и не обвалился, кстати, тоже из-за землетрясения с волнами. Соответственно, там будет хуже, там будет слабее цунами. А вот там, где бухта сходит на клин, она как бы концентрируется и делается все выше и выше. Типично для японских берегов, страдающих от цунами регулярно, 20-метровая волна. Самый высокий считается в 50 метров. Это редкость, вот, но это прям разрушитель. Если цунами пришла маленькая, я вам не советую особо расслабляться, потому что даже цунами величиной в метр, которое тоже иногда бывает, вот, оно будь здоров.
То есть энергия мощная в этой волне находится, то есть вас может там куда-нибудь скинуть, сбросить с пирса.
Чем-нибудь принесенным собой вас согреть.
Бревном каким-нибудь.
Да. Вот, так что нужно быть очень аккуратным, и если вдруг есть опасность цунами, сразу убегать подальше от воды и забираться повыше. Еще одна неприятность, связанная с цунами, в отличие, допустим, от тайфунов, тоже неприятный погодный, так сказать, погодный
аномалий. Погодной погоды, да.
Который можно предсказать современными средствами задолго до, вот, обеспечить эвакуацию, поднятие берегов, наваливание мешков с песком и так далее. Цунами чрезвычайно скоро происходит после того, как
происходит землетрясение.
Появилась возможность зарегистрировать сейсмические толчки.
Обычно... Ну, то есть мы, как говорим, часы, наверное, да? Минуты или как это устроено? Насколько быстро?
Это обычно минуты.
Минуты даже? О,
да. Есть, правда, некоторые признаки, связанные с, например, такой вещью, как море уходит. То есть внезапно вода откатывается от береговой линии, где она обычно была, куда-то, обнажая дно. Это верный признак, что нужно немедленно уносить ноги. К сожалению, люди, незнакомые с этим явлением, могут вместо этого полезть, шариться по морскому дну. Вот, и тогда им гарантированный кирдык. Вот. А вообще надо убегать. Считается, что лучше всего убежать километра на два в сторону, так сказать, противоположную морю. Вот, и как бы...
Во избежание.
Да, и тогда вы уцелеете. Бывают и случаи, когда цунами можно предсказать за несколько часов, но это, как правило, прям очень сильные цунами, которые докатились до нас очень издалека. То есть, когда в 2004 году упомянутое было страшное землетрясение, и Индонезию здорово поломало. Были цунами на восточном побережье Африки.
Ух ты!
Но туда они доехали только через несколько часов. И можно было подготовиться. Наверное. Зная, как в Африке обычно ко всему готовятся.
Да. Не факт, что они готовились.
Возможность, да, такая была. Такие цунами называют теле-цунами. То есть, как бы цунами, которые с очень большого расстояния пришли. Туда.
Интересно.
Да, вот такие вот можно, да, так сказать, сделать выводы. Что еще в цунами интересного? Значит, каким образом цунами, собственно, наносит разрушение? И что нужно делать, если мы хотим какие-то создать цунами-устойчивые сооружения? Во-первых, дома можно расположить как броню танка Т-34 таким образом, чтобы вода как бы его обтекала. Ну, то есть, грубо говоря, можно построить какие-нибудь дома просто углом к цунами-опасному направлению, чтобы этот угол служил своего рода волнорезом, и вода обтекала. Если мы будем как бы под углом в 90 градусов встречать, понятно, что эту стену снесет. А так, может быть, еще устоит. А потом мы можем сделать всякие закругленные, скругленные, овальные здания. Это, конечно, не так-то просто и дороже стоит, но тем не менее. Еще одна проблема связана с тем, что цунами тащит с собой всякое, то, что она смыла до этого, и вполне может быть, что какой-нибудь мусор там что-то сломает. Но тут это решается чисто крепостью самого сооружения. Еще одна проблема в том, что цунами только в кино бывает только раз, а потом все. В реальности цунами могут приходить несколькими волнами, и часто так и делают. А то, что вода туда-сюда приходит-уходит, может размыть фундамент и вызвать обрушение. Соответственно, тут должен какой-то фундамент устойчивый к такой эрозии. Вот. Таким образом, наш лучший друг железобетон. Вот. Понятно, что если мы будем жить в бамбуковых хижинах, то...
Да. На каких-нибудь деревянных сваях,
да,
или еще,
да,
на чем.
В бумажных домиках, как у японцев принято. Значит, потом как бы многоэтажная конструкция. Во-первых, чтобы можно было спрятаться на верхних этажах, который не зальет. Во-вторых, можно сделать нижний этаж не на бамбуковых сваях, а на бетонных. И таким образом вода сможет под ним так прошмыгнуть и таким вот образом снизить ущерб. Проблема в том, что подобная конструкция, несмотря на свою цунами-устойчивость, является сейсмонеустойчивой. И нужно смотреть, что именно у нас за условия. Если мы в Японии, то такая практика не годится.
То есть тебе приходится выбирать, что ли, получается? Либо от цунами спасаться, либо от землетрясения?
Да, поэтому в тех местах, где, скажем, землетрясения не бывают, а вот цунами, пришедшие издалека, да, например, где-нибудь на Орегонщине или Вашингтонщине в Америке, вместе с Калифорнией и Гавайями, они представляют собой цунами опасные штаты.
Да что ж такое? И пожары, и цунами, и еще там мексиканцы все же.
Мексиканцы восстали, да.
Да, восстание мексиканцев. Даже в этой Калифорнии вообще не продохнуть, да. Просто, я смотрю.
Да, да. А нам еще ее в пример приводили. Вот. Ну и предполагается также высаживание защитных всяких насаждений кустов деревьев с той стороны. Понятно, что их, конечно, смоет, но они замедлят волну и сделают ее менее опасной. Вот примерно так сейчас борются. Что мы можем сказать про самые знаменитые цунами в истории? Значит, одно, как мы уже упомянули, было в 2004 году зимой. И из-за землетрясения магнитудой 9, это очень много.
Это в Индонезии, да, которое было?
Да, в Индонезии, да. Особенно главный удар приняла на себя Суматра. Вот, но досталось, понятно, и Яве, и сказочному Бали, и так далее.
Да.
Да, Суматру прямо на 5 километров промыло.
Ух ты.
Потому что 50-метровая волна была.
50-метровую высоту?
Да.
Кошмар. Да.
Соответственно, 250 000 человек отправились на тот свет.
Да.
Пример того, что мы до сих пор далеко не все можем поделать со стихией. Землетрясения, взрывы вулканов и цунами являются, наверное, самыми неукротимыми. Ничего мы с ними поделать пока что не можем. Если со всякими ураганами, тайфунами еще применяют всякие опрыскивания, и то спорной эффективности, вот, и раннее предупреждение, то вот с этим ничего не попишешь. Уже также упоминавшаяся в 2011 году, значит, когда по Японии считается, что 20 тысяч человек погибло, а 500 000 осталось бездомными. Да. Когда вот, собственно, Фукусима-то того тоже покосилась.
А, в тот же, 2011-м, в том же
самом. Да, да, ага. Да. Это вот она из-за этого, собственно.
Понятно, понятно.
До сих пор все то они что-то сливают, то еще чего-то с ними.
Да, да.
Вот. И уже упоминавшееся нами пару раз событие, которое оказало вообще глобальное воздействие 1 ноября 1755 года, в День всех святых, когда обитатели Лиссабона отмечали великий праздник, который сейчас Хэллоуин, но для лиссабонцев это было не днем костюмированных пьянок и украшение домов всякими скелетами и с пауками из супермаркета, а самым, что ни на есть, церковным праздником. Все было закрыто. Вот, все должны были идти на службу. Все многочисленные церкви города были забиты. А когда я говорю многочисленные, это очень многочисленные. 40 приходов с церковью. 121 церквушка поменьше, на манер часовни. 90 монастырей со своими церквами. Вот. Так что на 250 тысяч человек это вполне немало. Вот. И как только начались торжественные службы, утро было, внезапно все зашаталось, все повалилось всем на голову. Вот, за 3 минуты полгорода как не бывало. Поднялась такая пылища, что закрыло солнце и стало ничего не видать. Начались пожары, потому что всякие опрокинувшиеся свечки с лампами. Вот. И вообще на население это произвело впечатление такое, что настал конец света натуральный.
Да, да.
Так вот, те, кто в это время находился близко к Лиссабонской гавани, обнаружили, что еще одно явление конца света наступает, море уходит. И там видно всякие старые корабли потонувшие и всякое, что там на дне.
Всякое, что не должно быть видно, видно.
Да. Но через некоторое время вода вернулась обратно. Вот. И обрушила на Лиссабон 30-метровый цунами.
Класс.
Так что все, что не развалилось, не сгорело до этого, то еще и водой смыло к хренам.
Супер, супер.
Значит, после того, как вода отхлынула, пожары продолжились, как ни в чем не бывало, просто с той части города, которая была далеко и которую не замочила, пожар полез, так сказать, опять к гавани. Погибла вся Лиссабонская библиотека. 80 тысяч произведений. Погибли всякие памятники истории в виде карт Васко да Гамы и прочих. Да, Бартоломео Диаш, которые сейчас должны в музее лежать, а все сгорело к хренам.
Обидно.
Короче, да, город удалось только через 5 дней как-то относительно потушить, разгрести и прекратить мародерство очень простым способом.
Всех стали казнить на месте?
Да, всех на месте стали просто вешать массово, кто хоть что-то поднял с земли. Вот, и, соответственно, это пошатнуло как Португалию и ее могущество. С этой поры Португалия пошла сильно на спад. а также и философию, потому что 18 век уже появились газеты. И газеты в Европе начали судачить о том, что же такое вышло-то. Да. Потому что вышло-то что? Получалось как-то странно. Как бы великий праздник, христианнейший Сабон, все в церквах, тут другие церкви падают всем на голову, вот, а кого не убило там, тех смыло к чертовой матери цунами.
Да. Что они делали не так? Первый вопрос.
Да. Что самое поганое, значит, мало того, что уцелели те, кто вместо того, чтобы на службу поехал куда-нибудь там за город жарить шашлыки, или что там португалы делали 18 лет, да, по праздникам.
Угу.
По каким-то загадочным причинам среди немногих уцелевших кварталов был квартал красных фонарей. Да. Получилось как-то странно. Если бы провалился какой-нибудь языческий Пекин, или бусурманский Каир, или еретическая Москва, то это было бы хотя бы понятно. Вот. А тут христианнейший Лиссабон, да еще и великий праздник.
Как так вышло? Да,
да, это вызвало в том числе как бы всякие разгулы вольнодумства, разговоров о том, что Бога нет, и косвенно повлияло в том числе на период революции, начавшейся с Великой Французской.
Вот так номер.
Да, видите, каких делов может наделать цунами. Значит, что еще может вызывать цунами? Помимо упомянутых сейсмических толчков, 80% из цунами из-за этого обнаруживается на берегах Тихого океана. Ну, потому что там огненное кольцо как раз.
А, там чаще всего, да, происходят землетрясения всякие, да.
Да, был такой эпизод, когда цунами внезапно произошло почему-то на Женевском озере.
Внезапно?
Да, внезапно. В 6 веке это было.
Чего это оно?
Дело в том, что произошел оползень.
Вот.
Считается, что с восточной части озера произошло обрушение склона горы. Каковая, значит, каковая масса селевого, так сказать, потока хлопнула в озеро, и в итоге поднялась крупная волна, которую мы можем считать за цунами, потому что она превышала 15 метров.
Ух ты!
И через час обрушился на город Женева. Что привело к многочисленным жертвам, разрушениям и обрушены были всякие церкви, здания и прочее. Вот. И, так сказать, обратным ударом гору, по-моему, эту заровняло, которая обрушилась.
Ух ты.
Так что ее потом долго искали и до сих пор точно не нашли.
Ну, это на самом деле похоже на правду, потому что если она развалилась, она, скорее всего, развалилась не единой вот какой-то массой, да, как вот, знаете, так вот она бахнула в воду, да, и круги пошли по воде. Скорее всего, там действительно был поток грязи, камней и всякого такого, и потом там, в общем, искать-то уже нечего. То есть оно все оползло в озеро, и все, да. И поди свищи, пойди его найди, да.
Да. Вот, и ищи его свищи, так сказать.
Вот, точно, ищи его свищи. Я вот вспомнил такой тут эпизод. Был я как-то раз в Норвегии, в славном городе Аурландии. Это не город, а деревня, это небольшая на самом деле даже, а не город. Она находится на Нерой-фьорде. Это такое известное место, оно там является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Там очень красиво, можно на лодке поплавать, посмотреть, из Флома в Аурланд и обратно ходит паром. И вот рядом с этим Аурландом есть, то есть по фьорду можно там как бы На самом деле, Аурланд и Флом соединяются дорогой через гору пробитой. То есть там тоннель прям вот идет из одного практически места в другое, от одной деревни к другой. Вот. Но вдоль одного из берегов Нерой Фьорда, который вот оканчивается Аурландом, там есть дорога. И дорога эта, она тоже, по ней можно там погулять в летнее время, и она, в общем, завалена тоже камнями, причем довольно много где завалена. И когда там люди начинают спрашивать, да, там, чувак, где тут у вас можно погулять, там, всякое такое, вот, обычно местные говорят, что вот, у нас есть тут, пожалуйста, можно вдоль фьорда прогуляться, но имейте в виду, был у нас один забавный случай, когда в каком-то там, то ли 18-м, то ли 19 веке, большая компания плыла на лодке, да, на нескольких даже лодках они плыли на свадьбу на какую-то, вот, и произошел оползень, и благополучно никто не доплыл из этой всей компании, то есть там настолько много всего было, что они прям вот того этого, всех этих потом не нашли никого вообще. Вот. Ну и там, в принципе, видно, где это все происходит, потому что там уползнеете, там каждые, я не знаю, там 300 метров камни валяются, здоровенные такие булыжники. Вот. Но почему я про это вспомнил? Потому что, в отличие от случая, про который ты, Думнин, рассказываешь, где там чуть пол Женевы не смыло, здесь Аурланд, я так понял, не смыло от слова совсем. То есть недостаточно он был сильный для того, чтобы такую вот создать массу движущейся воды. То есть то, что произошло на Женевском озере, видимо, там реально какая-то вот была прям здоровая такая вот масса.
Там, понимаешь, в чем дело? Само озеро еще имеет как нарочно такую вытянутую форму. Вот, и к городу Женева опять же сходит на клин, то, о чем я говорил.
Понятно, понятно.
И к нему прям как по рельсам он приехал, сконцентрировался и долбануло.
Понятно.
Если бы озеро было какое-нибудь широкое, да, оно как Байкал примерно по, как бы, по соотношению сторон.
Угу.
Так что то, что с его восточного конца как раз прокатило до западного и вызвало это. Если бы это был какой-нибудь там южный конец или северный, наверное, ничего бы такого не случилось, но...
Понятно.
Бывает. Если вы обитаете там, где, хотя море бурное, но с землетрясениями ничего не бывает, вы все равно не в безопасности насчет цунами. Хотя, конечно, такими большими они обычно не будут. Вот, например... Как-то раз было такое в Хорватии. Да. В 78-м году было это дело.
1900.
Да, 6-метровое цунами, хотя и без жертв, но все равно. Или, например, Чикаго в 54-м, опять же, 20 века. Да. 3-метровое цунами. 8 человек убило.
А Чикаго на озере находится, даже не на море.
Да, да. Почему это? Никакой сейсмоактивности не было. Это так называемое метеоцунами.
Ух ты, и такие бывают.
Бывают, когда резко изменяется давление воздуха, в смысле.
Угу.
Как правило, они вызываются всякими грозовыми фронтами, шквальными ветрами, таким вот
бурями. Молниеносный всякими. Погодный шторм, когда происходит.
Да, как в Родолёрте во втором.
Да, обнаружен молниеносный погодный шторм.
Из-за совпадения между скоростью и направлением движения вот этого вот грозового фронта и волны... Она может здорово разогнаться, а как вы уже знаете, высокая скорость при выходе на мелководье разменивается на высоту волны.
Угу.
Вот, и если берег тому благоприятствует, может вас тоже 10-метровым цунами долбануть.
Класс.
Так, да, без всяких тебе этих самых, без всяких землетрясений. Они, конечно, не такие могучие, но все равно мало приятного. Вон, как я уже сказал, в 54-м в Чикаго 8 человек убило. И вот так вот получилось. Еще что можно сказать. У нас академик Сахаров предлагал советскому военно-морскому флоту создайте торпеды с ядерной начинкой, И, значит, таким образом спровоцировать огромное цунами по всему восточному побережью США и все это смыть в Миссисипи.
Ух ты, классно.
Да, значит, он был такой не один. Кстати, в советском ВМФ его выгнали и сказали, чтобы он не приходил больше с такими людоедскими...
Изиями. Да. Говорят, даже, говорят, для нас это перебор.
Да. Не только, понятно, у Сахарова были такие мысли. У американцев и новозеландцев был совместный проект. Так называемый проект «Морской котик». Project Seal. Предполагалось, значит, что нужно создать такую бомбу, которая сможет вызывать, соответственно, цунами. И как раз шла в 44-м война с Японией, и использование цунами в своих интересах было, в общем, довольно ожидаемой мыслью. Стали проводить испытания в Новой Зеландии. И даже была мысль, что теоретически это может быть примерно равной по эффективности системы, как и Манхэттенский проект, как раз допиливавшийся.
Mm-hmm.
Для тех, кто не в теме, Манхэттенский проект — это атомная бомба.
Да.
В общем, предполагалось, что нужно где-то 2000 тонн взрывчатки, которые надо на расстоянии где-то в 8 километров положить от берега, такой линии 8-километровой, я имею в виду.
Так.
Вот. И, соответственно, она должна бахнуть и создать волну. Ну, в общем, чего-то там у них не пошло. Я так подозреваю, что как раз из-за успеха Манхэттенского проекта было решено, что все это как бы того не стоит, и сложно. Никто не будет дожидаться, пока вы там, значит, в 8 километрах от берега чего-то там будете делать. И тему пока оставили. Но у нас вот не так давно объявили, значит, про подводный аппарат «Посейдон».
Да.
Вот, который...
Для создания пролива имени Сталина, очевидно.
Да, который как раз... Для тех, кто,
да, для тех, кто не знает, пролив имени Сталина — это пролив между Канадой и Мексикой.
Это шутка такая в этом. Советская шутка, да, еще.
Да.
Такая вот была идея. Это, в принципе, относится ко всяким видам тектонического оружия. Их никто, в принципе, не применял, потому что там всякие конвенции запрещают и прочее. Вот, хотя разрабатывали, да. Так что, в принципе, цунами может быть теоретически рукотворным. Вот. Но пока такого еще, к счастью, никто не применял.
Будем надеяться, никто и не применит.
Да, будем надеяться, что и не применит. Значит, что еще можно сказать? Распространены разговоры про то, что животные реагируют на этот самый, на приближение цунами, а также вообще на сейсмическую активность тем, что начинают беспокоиться и убегать. Замечено это было еще, кажется, во времена Лиссабонского землетрясения того самого. То есть, теоретически, может быть, замечено было и раньше, просто Лиссабонское землетрясение с цунами для нас интересно чем? Тем, что власти после этого разослали по всей округе, не только в Лиссабоне, потому что пострадало-то все побережье, и испанское, угу, и тоже, разослали всякие опросные листы, где спрашивали, как бы, что было, Когда было? Не замечали ли вы чего-то необычного? Вот многие отмечали, что там коты всякие начинали убегать куда-то.
Да.
Вот, и так далее. Теоретически такое может быть, потому что животные слышат звуки в более широком диапазоне. В частности, могут слышать инфразвук, в том числе.
Это вот. Ниже порога человеческого восприятия.
Да. Соответственно, они теоретически могли бы действительно начать убегать. Но вообще отмечается, что хотя многие случаи с землетрясениями и цунами действительно сопровождались тем, что животные себя странно вели, многие опрошенные отмечали, что их животные не вели себя никак. Вот, и ничего не делали, и даже утонули, и так далее.
Да, ну, может, животное подглуховато, может, оно старенькое уже.
Может, оно просто ленивое или тупое. В конце концов, животные не клонированные, они все разные же, тоже практически как люди.
Угу.
Да, так что все эти разговоры про то, что вот можно использовать ученых, котов там каких-нибудь, для того, чтобы предсказывать цунами, ведутся с 70-х годов. Вот у меня был этот самый альманах Эврика. Я, кстати, себе заказал его еще одну копию. Где она? Да, ожидает получения. Замечательно. Да, это альманах Эврика за 73-й год.
И что же там?
И там как раз была одна из статей, где была даже иллюстрация, где значит, какой-то сидит сейсмолог, сейсмограф, а мимо него на улицу бегут толпой кошки спасаться.
Да.
Вот. И с той поры еще ходили разговоры про то, что вот, может быть, можно использовать котов всяких для того, чтобы предсказывать. Но, как видите, прошло уже полвека, и что-то никто ничего не предсказывает. Совершенно. Да, значит, далее к близким темам. Значит, бывают похожие, в общем, неприятные волны, которые тоже могут быть сильно опасные. Ну, например, бывает такая вещь, как кроссовая волна или спящая волна, там еще много всяких названий. Это не такая цунами, это неприятная прибрежная волна, большая, которая появляется внезапно. И могут сильно повредить пляж и всех, кто на нем, на расстоянии до полусотни метров.
Ух ты!
Да, и несет с собой еще множество песка. Соответственно, может получиться, да, так, что людей, которые отдыхают на пляже, ничего подобного не ожидают, подшибает с ног, они получат травмы, кто-то может захлебнуться, нахлебаться. Короче, это нет, тоже вещь опасная.
От чего ж она берется?
Пока толком не изучена. Есть еще тоже вещь, которую, кстати, долго считали за несуществующую, так называемые волны-убийцы, англоязычные называют rogue waves.
Ага.
Значит, это волна, которая, в отличие от того же цунами, чрезвычайно опасна для тех, кто в море, а не на берегу. Потому что если цунами в глубоких водах особо незаметные, то вот на океанских просторах, если вы встретились с волной-убийцей, вам вполне может прийти кирдык. Значит, то есть это очень высокая волна. В 10 метров, может быть, в 15 метров, в 25 метров. Это много. И долгое время считалось, что это байки моряков, которые там уцелев после шторма, рассказывают, что там волны были чуть ли там не с Empire State Building.
Да. Вот такая, говорит, была волна.
Да, потому что моряки, сами знаете, такой народ.
Как рыбаки почти. Да,
да, только у рыбаков в основном насчет размеров рыбы. У моряков все то корабли-призраки, вот с командой из скелетов, то каракен, ну, то да, белый кит, то еще им что-то там приключилось с пьяна. Но оказалось, что они действительно есть. В 84 году было получено научное подтверждение. В Северном море заметили на нефтегазовой платформе.
Вот так номер.
Поскольку на нефтегазовых платформах бухать возбраняется, было, в общем, решено, что все это действительно правда. А почему так, так сказать, выходило? Потому что явление-то редкое, и оно вполне может корабль погубить. То есть, понимаете, настолько высокая волна, быстрая и как бы трудно предсказуемая, да, вполне может привести к кораблекрушению. То есть, если корабль идет боком к ней, то она его просто захлестнет и перевернет. Даже большой корабль. Если же он идет перпендикулярно, так сказать, прямо на нее, допустим, или наоборот, она сзади он нагоняет, то тут может такая проблема вырасти, что когда его поднимет на гребень волны, оно в значительной части своего корпуса окажется, так сказать, на весу, над воздухом. А корабли на это не рассчитаны. Они большие, тяжелые и длинные. И когда Архимедова сила не действует...
Могут переломиться.
Могут просто взять, так, хрусть и напополам, и все.
Да, нехорошо.
И поминай, как звали. И самое поганое с ними то, что если такое с нами стряслось... Волна это была убийца или не волна убийца, или вас пришельцы похитили, шут его знает. Вы даже не успеете толком передать ничего.
Да.
Будет сообщено, что, так сказать, пропал корабль в районе, значит, штормовой погоды, то да сё, ну и с концами. Кто вас там будет искать на глубине?
Пойдете на корм рыбам.
Да. На 4 километра пройдитесь куда-нибудь на дно.
Да, и в всё. Лучшем случае. А может быть и глубже.
Потом еще. Может быть, да, и глубже, да, к Титанику.
Угу.
Да, соответственно, в современном судоходстве считается, что если вдруг такое стряслось, то надо идти не поперек и не параллельно, а по диагонали к ней. Тогда вы, наверное, сумеете ее перевалить в целости и сохранности, потому что вас не сможет перевернуть на бок оверкиль, потому что вы не боком, но вас и не поломает пополам, потому что вы не будете нависать половиной корпуса над водой. Вот таким образом можно спастись. Говорят, что практика подтверждает, что именно как бы так и так их и проходили. Откуда они берутся? Поскольку они только недавно по научным меркам считались за, в общем, морецкие басни, изучены они плохо. То есть все версии, которые грешатся на сочетание течений, ветров, еще там чего-то, все они как бы объясняют, по крайней мере, некоторые волноубийцы, но не объясняют другие.
Ага.
Есть версии, связанные с нашим представлением о волнах как физическом явлении. Предполагается, что при определенных условиях волна может чего-то там это, вздурить и внезапно приобрести высокую скорость и амплитуду. Почему, в общем, до сих пор непонятно. ведутся наблюдения со спутников и попытки как-нибудь, так сказать, научиться с ними бороться или хотя бы их предсказывать. Но вот, значит, в последние годы что они успели наделать?
Давай, думаю, перед тем, как перед последними годами, поясним сложность проблемы. Проблема в том, что море, оно большое.
Да.
И наблюдать его одновременно на большом пространстве очень тяжело. То есть у вас люди обычно на море занимаются какими-то хозяйственными делами, да, там на корабле куда-то там плывут, что-нибудь грузы везут какие-нибудь или еще что-то делают, либо рыбу ловят. И поэтому им, в общем, что там, какие волны улавливать, это им все по барабану до тех пор, пока это их не касается непосредственно угрозы для жизни, для них не создает. Вот. Поэтому как бы никто особо в это все не вникает, не наблюдает, а чтобы все это изучать, да, из космоса, конечно, можно наблюдать, да, но из космоса вы высоко висите, да, спутник какой-нибудь у вас там, и вы не видите, что у вас происходит внизу. Мы уже говорили, что все вот эти вот волны, которые вызывают цунами, они в открытом море не такие уж и высокие. То есть заметить ее со спутника я вообще не уверен, что в принципе можно. Наверное, можно, если у вас какой-нибудь мощный спутник там, разведывательный. Вот. Но он, скорее всего, под другие задачи просто приспособлен, а не для того, чтобы всякие волны там вылавливать. Вот. И получается ситуация, что как бы хотелось бы знать, откуда все это берется, но проблема в том, что чтобы это знать, нужно прям вот, чтобы у вас какие-то были приборы на большом пространстве, все это наблюдали, все это как-то записывали, передавали, и главное, не очень понятно, то есть это не настолько много создает проблем, чтобы на это тратилось очень много денег для решения этих самых проблем. Вот.
Да, вот. Да. Значит, что за последние 100 лет интересного такие волны наделали? В 16-м году пострадал серьезно из-за волны высотой 20 с лишним метров USS Memphis, броненосный крейсер. Да. Причем самое поганое, что он стоял в гавани. Вот. А накатили волны такие вот 25 метров, и 43 человека унесло.
Ничего себе. То есть смыло прям с этого, да, с корабля?
Да, далеко не всех удалось выловить потом.
Ух ты!
В виде трупов.
Ничего себе.
Да. Пострадал в 24-м году британский лайнер Хомерик в девичестве Коламбус. Они его у немцев отобрали после войны Первой мировой.
Угу.
Вот. Прилетела 25-метровая волна. Ранила 7 человек. Повышибала всякие окна и иллюминаторы. Сорвало одну из спасательных шлюпок с концами. Разные другие мелкие, как бы, разрушения тоже. Потом, например, был эпизод, когда знаменитый лайнер королевы Елизавета II, круизный, ныне он уже не ходит по морям, он теперь просто плавучий кабак.
Класс.
Да, типичная, так сказать, судьба.
Судьба, да.
Это тоже было с лайнером, например, королева Мария. И сейчас он в Калифорнии стоит тоже в качестве плавучего кабака. И, кстати, королева Мария тоже огребла 28-метровой волной. И даже был опасный крен, команда подумывала, что сейчас того кильнемся. Но нет, устоял, выпрямился. А королева Елизавета тоже. Правда, там ураган был, так что неудивительно, что волна в 30 метров ее шарахнула. И команда утверждала, что они, сперва увидев эту волну вблизи, решили, что они ошиблись в навигации и подошли прямо к, значит, к берегу, к каким-то скалам.
О-о.
Оказалось, что это не скала, это волна такая здоровенная. 30
вот так
метров.
Номер.
Да, но ничего, корабль, как вы можете понять, учитывая, что он сейчас плавучий кабак, уцелел.
Да, остался на плаву.
Да, да. Потом, например, был эпизод с израильским судном в 2010 году. двух пассажиров убило, потому что несколько 8-метровых волн вышибли стекла, и их, собственно, стеклами-то и того.
Понятно.
Да. И посягло, да, в 2010-м. Так что это не шуточки. Очень даже можно концы отдать. Последний случай был, по-моему, в 22-м с таким, знаете, специальным приполярным кораблем «Викинг Полярис», который должен был в Антарктиду ехать с какой-то целью, то ли с научной, то ли с развлекательной, я уже забыл. Факт тот, что никуда он не поехал, потому что он попал под удар волны убийцы, одного человека убило и 4 ранило. Так-то бывает.
Да, да.
Да, и, значит, наконец, чтобы завершить всякие опасные, неприятные волновые темы, скажем еще про одну вещь, с которой столкнуться вы можете в самых, что ни на есть, спокойных условиях. Так называемое отбойное течение.
Ух ты, что это такое?
По-азовски называется тягун. Значит, это такой вид морского течения, который в местах, где мелко, значит, и там выраженный прилив-отлив,
угу.
Значит, бывает так, что во время отлива, когда море уходит, там приливные волны очень специфически работают, то есть они как бы образуют опасную полосу, в которой есть очень сильное течение прочь от берега. Его иногда видно невооруженным глазом, то есть видно, что вот, значит, волны на берег накатывают, приливные. Вот здесь накатывают слева, вот здесь справа накатывают, а между ними какое-то ровное место на воде. Это вот оно, собственно, и есть, отбойное течение.
То есть оно постоянно, что ли, от берега?
Оно от берега несет, да.
Несет, причем даже не накатывая, да, получается?
А дело в том, что это вот те волны слева и справа, которые накатывают, они заворачивают в эту вот область посередине и укатываются обратно.
Понятно.
Вот. Иногда заметно, что цвет там тоже может быть немножко другой, не такой. Чем это опасно? Дело в том, что человек, попавший туда, его чувствует, что начинает уносить. Обычно инстинктивно начинает грести в сторону берега, испугавшись, что его сейчас течением унесет в открытое море.
Логично звучит, да.
Значит, из-за того, что течение это сильное, даже неплохой пловец быстро устанет. И, кроме того, он заметит, что как он не гребет, в лучшем случае он остается на месте.
Mm-hmm.
Потому что это не в человеческих силах обычно плыть против
течения. То есть оно течения. Довольно сильное получается, да, да.
Ну, конечно, это же волны от берега уносятся обратно. Mm-hmm. Это тебе не вверх по речке нашей Тверце плыть.
Да, по Тверце там тоже вверх. Надо усилия прилагать, да, изрядные.
А тут и усилия не помогают.
Понятно. То есть что ж, надо влево-вправо плыть, получается?
Правильно. Да? Дело в том, что эта полоса не бывает особо широкой. Вот. Надо просто уплыть куда-нибудь вбок. И далеко вас не унесет. И кроме того, чем оно дальше вас уносит, тем оно будет слабее.
Угу.
Скорее всего, далеко вас в принципе не унесет. Люди, которые этого не знают, они начинают плыть в сторону берега, расходуют силы, паникуют и могут просто утонуть, да, как бы на мелком месте буквально.
Ну да, но если ты это устал и да. паникуешь, там тебя захлебнулся, пару раз тебе физиономию волна плеснула и все.
Да,
привет, горячий.
Пока окружающие поймут, что что-то не так, уже можно Богу душу отдать. С этим вообще есть такая проблема, что у людей обычно тонущих совершенно превратные представления. Они полагают, что тонущие, это значит, вот как в кино, когда отчаянно, значит, лупят руками-ногами по воде и вопят «Помогите! Спасите!» Тонущие выглядят не так. Тонущие вообще очень трудно отличить от обычного пловца. Отличительные признаки... Он молчит, у него нет никаких сил на то, чтобы что-то там орать.
Еще орать, да.
Да, он лихорадочно работает руками-ногами, у него напряженное лицо и вытраченные глаза в стиле «ну все, приехали».
Да.
Вот это означает, что человек теряет силы и вот-вот пойдет на дно. В таких случаях как раз нужно и того, подплыть и предложить помощь. А вот это вот барахтание и прочее, это, не знаю... Да. Может, это... оно в реальности и бывает, но, как правило, утопающий выглядит совершенно не так, и этим объясняется то, что люди умудряются тонуть в общественных бассейнах, когда там полно народу, и обнаруживают их только... Ой, а что это он на дне лежит и не шевелится?
Да. Вот. Чего это он?
Да, так что вот такие вот да, бывают неприятности. Ну, он в аквапарке в Есенево, который, вот, если считать... как бы с его предыдущей итерацией, которая обвалилась, сползя в овраг, то там, да, там не один человек от чего-то травмировался и того.
Ну, аквапарк — это вообще опасное место, скажем,
да,
прямо.
Да, ребят, там... все опасное место, кроме их дома. Сидеть то, знаете, он у меня недавно выносили не то труп у соседей, не то холодильник стух, я так и не понял.
Это труп это был.
Ну, труп, значит. Судя по тому, что квартира до сих пор опечатана, значит, труп.
Да.
Видите, вот, чего бывает даже дома. Можно из крыльца упасть и кости переломать. Да. Так что, ребята, будьте осторожны с морем, не шутите с водой. Вот, даже, казалось бы, не опасная волна может вас, допустим, сшибить с ног и стукнуть головой в камни какие-нибудь. Вот, и приехали. Получите место у Кремлевской стены. И на этой образовательной ноте будем заканчивать.
Да. Ну, а мы, как и обычно, благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. Напоминаем всем, что надо подписываться на подкаст, чтобы получать больше подкаста. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Льву Дмитриеву, Дмитрию Котловскому, Камраду с ником Эсидберн, Виткус и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Телеграм, приходите и туда. Канал на Ютубе у нас домен юбилей празднует. 2000 подписчиков на канале на Ютубе.
Ну, так скоро мы это... их порадуем, поищем.
В Роскомнадзор скоро придется на себя докладывать. Да, да, еще через 8 тысяч. Да. Да. Ну и, Домнин, давай напомним про твое живое, самое настоящее выступление.
Да, 29 июня, Хидденбар, 15 часов, нестандартная авиация и всякие перспективные или, наоборот, бесперспективные ее ветви развития. Билеты на mediomoda.ru, приходите, буду ждать.
Да. Интересно, будет ли Домнин с джетпаком? Ответ на этот вопрос узнают будет. Те, кто придет. Да.
Что будет, узнает, кто придет.
Да, да. Ну что же, а мы на этой позитивной ноте будем закругляться и перемещаться после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 608-й выпуск подкаста Hobby Talks, и с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока.